Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. У этой симпатичной прибаутки для детей финал довольно мрачный. Совушка в траву свалилась, в яму покатилась. Владелец литовского парка сов видит своих питомцев в другом свете.
Жена мне всегда говорит, что я похож на сову. Быстро ем, все глотаю. Если сова здоровая, чистится, смотрят, моется лапкой, почесывают. Если она больная, будет на одном месте сидеть нахохленная, и взгляд у ее уже мутный. Они очень смешные, когда купаются. Такие мокрые все становятся, как обезьяны.
Подробнее о любви к совам во второй части этого выпуска. Начнем же с другой любви. Прилагательное «итальянский» чаще всего можно встретить в словосочетаниях «итальянская опера», «итальянская кухня», «итальянское кино». В этом выпуске речь пойдет о другом словосочетании – «итальянский любовник». Свидетельство из первых рук. Я уступаю эфир Карине Арзумановой.
Итальянские мужчины овеяны романтическим ореолом. Губы охотно изгибаются в попытке пропеть их звучные имена. Мои собеседницы делятся историями и впечатлениями об интимной дружбе и браках с итальянцами. Увертюра.
Если уж говорить о стереотипах, тогда можно итальянских мужчин разделить на две категории, да, казановы и сеньоры. Казановы – это все, что casual, то есть все, что попадется. Любая женщина в поле зрения этого мужчины не останется незамеченной. И второй тип мужчин – это вот сеньор, это мужчина, который женат, который уже оборот своей головы сокращает. Педантичные, хороший вкус. Они хотят, чтобы женщина хорошо выглядела, его женщина. Женщина для итальянского мужчины – объект самовосхищения.
Мужчина ухаживает за собой, их нужно ждать. Вряд ли будет такая ситуация, что мужчина уже оделся и ждет свою женщину. Нет, наоборот, скорее. Поверхностность какая-то и легкомысленность. Ну, наверное, такое тоже есть. Но, в принципе, итальянские мужчины достаточно серьезные в отношениях, особенно после 40 лет.
На отличие итальянцев, получается выражение своих чувств. Все, что говорит итальянец, надо делить на... Но он это чувствует на самом деле. Если мужчине понравилась женщина, то он будет говорить, как русский мужчина бы говорил, что я тебе жить не могу, сейчас умру, я не знаю, скинусь с моста. Для русского мужчины это было бы действительно что-то экстраординарное. Для итальянца это обычное дело. Когда я уезжала, он начал плакать, и это меня совсем сразило, потому что мужчина, который плачет не потому, что горе, а просто потому, что ты уезжаешь, реально сидел, у него текли слезы. Как фильм смотришь. Ну, женщинам же нравится слушать. Естественно, это ничего не значит, завтра он влюбится в другую. Итальянцы, особенно мужчины, любят поговорить, строить планы. Когда он говорит, ты воспринимаешь, что это его реальные планы, а он потом говорит, да нет, это же я вот рассуждал, как может быть. С одной стороны, это такой самец, а с другой стороны, капризный ребенок. Я привыкла, что в России у меня и первый муж, и папа, ну, все, с кем я общалась, если мужчина болеет, он тебе вообще никогда об этом не скажет. Здесь мужчина, у которого температура реально 37, он умирает, уже все должны вокруг него ходить, что-то не к смерти готовиться, он будет реально капризничать. У меня муж хотел, когда первый раз заболел, правда, у него была под 40 температура, чтобы я все это время сидела на кровати рядом с ним, просто на него смотрела, он бы на меня кашлял. Я говорю, давай, от того, что мы вдвоем болеть, лучше никому не будет. Давай я буду заходить каждые 5 минут. Он обижался, он звонил маме, чтобы вот его пожалели. Такие абсолютно все. Они, может быть, немножко более извращены в своих желаниях. Но они хотят попробовать все. И в Италии, как говорят сами итальянцы, самые популярные проститутки – это трансгендеры. Они очень ценят семью, и дорожат ею, и гордятся, и одновременно практически все изменяют. Ну, 80% точно. Это я скорее знаю по рассказам мужчин, которые рассказывают, о чем они говорят в компании. Допустим, человек 6 собрались, и все начинают рассказывать о своих любовницах. Какой-нибудь один не колется, но это не значит, что у него никого нет. При этом все любят жен, на самом деле ценят их, и хорошие отцы, и мужья. Конечно, есть мужчины, которые не изменяют женам, и, наверное, их даже немало, но сами итальянцы об этом рассказывают как о каком-то экспонате. Например, мне мой друг говорил: да, я знаю мужчину, у нас есть во дворе, я с ним разговаривала, и он мне говорил, что: а ты знаешь, я никогда не изменял жене. И вот они это передают из уст в уста, вот что есть такие мужчины. Ну, это вот в природе итальянцы, такое к этому отношение. Он изменил жене, у него поднялось настроение, но вернулся в семью, все забыл, все хорошо.
Встреча. Симоне. Сёрфер из Триесте.
Запомнился итальянский любовник.
Красотою неземною.
За красотой пошла, за живостью.
С итальянцами всегда весело и вкусно.
Вот мне встречались мужчины, то все выглядит, как будто бы вот подросток влюбился. Хоть ему там 35, например. Мне всегда очень искренность привлекает, когда я вижу, что человек не боится, не стесняется. Они чувствуют, делают сразу вот так. Прекрасно целуются. Мы познакомились, когда я была в Испании на серфинге. Погода была плохая, и учиться серфингу было невозможно. Это было 4 дня. Первый секс, там, не до требований. То есть там реально все едет на этом возбуждении, вот этом первом. Как сказать, хороший? Такой секс, он бы в отношениях не продлился. Потому что то, что мне попалось, немножко какой-то такой на скорость, на вот частоту движений и так далее. Но на такой скорости, конечно, трудно не кончить. Скорость — напор лошадиный.
Расставание. Сицилиец Антонио.
У него была божественная улыбка, очень симпатичная, у него тоже было прекрасное тело. Тоже предпочитал быстрый секс, но он сказал: я хочу учиться, ты меня научи. Он был готов к семье, он мне нравился. Не было никакой категоричности, он как-то был очень податлив, интересно говорил о политике. Интересно с ним было. Очень быстро появилась такая ситуация, что мне вернулся мой бывший мужчина, и мне пришлось сделать выбор. В этом треугольнике мы прожили 2-3 недели, наверное. Потом я это уже не выдержала. Такое было напряжение, конечно, мне самой. Ну и физически двух мужчин потянуть не просто.
Как часто ты тянула?
Каждую ночь тянула, то там, то сям. И вот с этим итальянцем было самое прекрасное расставание в моей жизни. Я купила просекко и разные итальянские вкусности. Пришла к нему, вот говорю: давай отмечать. Он говорит: что будем отмечать? Будем расставание отмечать. Он говорит: ну ты все-таки его выбрала, да? Я думаю, что ты делаешь неправильный выбор, но это дело твое. Мы провели прекрасную ночь и утром любовно расстались.
Ты подарила ему прощальную ночь. Смогла вложить в это чувство?
Да. Это очень трогательно, на самом деле. Мне вообще жалко, что люди расстаются на черных нотах, так скажем.
Ревность. Фабрицио, шеф из Милана.
Мы познакомились в ресторане. Я сразу поняла, что знаки внимания приходят вместе с едой. Мачо 100%. Но он всегда следил за тем, как он выглядит, всегда следил за тем, какая у него прическа, вкусно ли он пахнет. Когда мы работали в ресторане по 16 часов в день, любой человек может спотеть, любой человек может какой-то неприятный запах издавать. Он же никогда. Не знаю, как ему это удавалось. Дома готовила я, так как для человека, который работает каждый день в ресторане по 12 часов, он очень ценил любую приготовленную еду. Вот я готовлю, он всегда придет и быстренько накроет на стол. То есть сервировочка, все красивенько, скатерть, цветочки. Это было классно.
Что еще было классным?
Он хороший любовник. Из 5 я бы хорошую 4.5 поставила бы. Были бы нюансы, конечно, которые можно было чуть поднаправить. Я бы хотела, наверное, больше каких-то слов во время. Может быть, не все мужчины любят общаться во время секса. Подстегивающие приятные возбуждающие фразы, там, какие-то комплименты по отношению к фигуре, к человеку, к лицу, к выражениям, к эмоциям. Мне это, в принципе, нравится. Вот. Но молчаливый секс, так сказать, был с его стороны.
А вот это неожиданно.
Да, при том, что итальянцы очень любят поговорить, но он был очень тактильным человеком. То есть ему очень важны были прикосновения. Потрогать волосы, погладить по руке, просто приобнять, постоянно поцеловать в одну щечку во вторую. То есть он был таким очень тактильным любовником, начиная осыпать поцелуями с кончиков пальцев, заканчивая губами и так далее. Он был ужасно ревнивым. Для меня это было большим переломным моментом научиться в каких-то моментах даже скрывать свою красоту, чтобы молодой человек не выходил из себя. Он мне один раз даже сказал, что я не хочу с тобой выходить на улицу, так часто гулять, потому что на тебя обращают внимание мужчины, и я считаю, что они хотят тебя отбить. Вплоть до того, что я могла договориться с подругами о том, что я пойду с ними на пирольчик. А, ты одеваешь такую красивую юбку коротенькую, видимо, там будут какие-то мужчины. Значит, тебе там кто-то нравится. Ему об этом скажу, что я иду с подругами вот туда, там, с 7 до 9. До 10 я буду дома. За этих 2,5 часа он мне мог прислать 20 сообщений. А что ты делаешь? А как там, вкусный кофе или нет? А что вы сейчас обсуждаете? Такие вот вопросы. Ну, ты пошел свой выходной развеяться с девочками. Хочешь поговорить спокойно, несмотря в этот телефон. Но если ты не отвечаешь ему хотя бы в течение там этих 15 минут, начинается просто бомбардировка еще сотни сообщений. И в итоге ты просто выбешиваешься до такой степени, что ты уже просто не хочешь ничего. Уже ни оперорочка, ни девочек, уже просто хочешь прийти домой и сказать: вот я тут, на тебе мою ручку, сиди со мной, радуйся жизни. Были сцены, несколько раз бросались друг друга телефонами. Я даже сломала кран на кухне. Я была настолько разозлена, что со всего размаха ударила по этому крану, и он просто отвалился. У меня остался кран в руках, и я ему сказала, что если он мне будет устраивать такие сцены ревности, то ему каждый раз придется выходить и менять эти краны. Да, кран он мог поменять, он посмеялся и сказал, что да, лучше не будем тебя злить. Белорусский темперамент тоже не настолько низок, как мог бы кто-то подумать по сравнению с итальянским.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Итальянский любовник».
С юга на север, по направлению к Винченцо, миланскому адвокату.
Я оперная певица. В Италию меня занесло именно по профессиональным соображениям. Отучившись в Московской Гнесинке, отучившись в Санкт-Петербургской консерватории, я поехала в Рим, чтобы понять, что такое бельканто итальяно. Приехав в Рим, я, конечно, была очарована. Во-первых, Италии. Италия, у нее свое перке, как говорят. Конечно, я заметила, не скрою, интерес у итальянских мужчин ко мне больше, чем у российских. Все-таки, мне кажется, у нас как-то в России это все так сложно. То есть человек хочет просто познакомиться, да, это нормальное явление в нашем мире. У меня в России с этим, откровенно говоря, были проблемы. После моей первой любви я конкретно занималась своей карьерой. Может быть, даже это к лучшему. Переехав в Рим, я познакомилась потом с моим первым итальянцем, потому что второй это мой муж. Не такая большая у меня коллекция, слава богу, мужчин. Чувство самосохранения. Все-таки одна путешествую с 17 лет. Я родилась в Кемерово, в Сибири. Что сказать об этих отношениях? Эти отношения были сложными, потому что я не говорила на итальянском. Я занималась, я открываю либретто оперы и выписываю все слова, которые я не знаю. Так я начала учить свой итальянский язык. Это очень большая преграда, самая первая, из-за чего, например, итальянские браки рушатся. Я скажу вам больше, когда заходишь, например, на сайт иностранных дел России, вот по делам Италии, там написано красным по белому. Прочитайте внимательно, прежде чем вступать в брак с итальянскими гражданами, что вас ожидает, в каком положении сейчас страна, чем или кем себя представляют итальянцы, а потом на самом деле не являются. Я счастливый человек, что меня привела профессия в Италию. Разница между итальянцем, который родился на юге, и итальянцем, который северный, ну, как Антарктика и Африка. Mm-hmm. Первый мой молодой человек, он был из Рима. У нас была большая ревность к моей профессии. И я, конечно, до конца не понимала язык. Ведь жизнь — это не то, что ты поел, как дела, как прошел день, все. Хочется же обсудить какие-то красивые моменты жизни. Выстав писателя или нашумевшая премьера в театре. Он был не музыкант. Я очень рада, что я нашла силы закончить себе эти отношения. Он ухаживал за мной очень красиво. Конечно, когда находишься в таком одиноком немного состоянии, потом появляется в твоей жизни человек, который начинает ухаживать красиво, сердце любой девушки тает, и хочется верить всегда в хорошее, видишь сразу положительные качества человека. И потом, когда начинаются проблемы, появляется вопрос: либо я выживаю, либо я ухожу. Я помню, что я была поражена гиперэмоциональностью. Рукоприкладства, слава богу, не было. Но злость была такая. Я прям боялась. Приняли участие родители в нашей ссоре. Его родители. И я послушалась их и осталась. Ну, собственно говоря, сделала неправильно, потому что надо было сразу делать ноги. Я артистка. У меня нет страсти к кулинарии. Я не люблю готовить. По сей день благодарю Бога, что я послушала свою холодную рациональность сибирскую, и я не вышла замуж за него, никаких цепей на себя не наложила. Только время, конечно, время, которое не вернуть. И нервы, наверное. Так было обидно, когда я, например, выступала в Римской академии, в филармонии. У меня был успех, и все подходили ко мне, обнимались, как итальянцы принято, два поцелуйчика. И он, конечно, этого не понимал. Надо вот закрыть дома, наверное, посидеть. Сидеть у моря. Минус, который был, он был слишком чистоплотным по дому. Что-то ему не додали, что настолько он, построив свой шикарный дом, не разрешал мне в нем, грубо говоря, ютиться, что я разбрасывала вещи. Я не грязнула ни в коем случае, но каждый день с тряпочкой, с пуфиком я бы не ходила, это 100%. Я сбежала. Спасаться нужно было. Я уехала в Россию. Я знала, что я больше туда не вернусь, в этот дом. И я сыграла такую роль, что мы увидимся обязательно через месяц, я прилечу. Но, естественно, я закрыла все доступы к себе. В постотношениях есть всегда тоже развитие. То есть «вернись, тебя люблю», потом, когда ты не отвечаешь, появляются угрозы, что больше никогда ты не приедешь в Италию, я тебе закрою все виды на жительство. И когда я закрыла эти отношения, я для себя поняла, мой мужчина никогда не будет итальянец. Я должна была полететь в Вену для своего мастер-дегири. Вот. И так получилось, что я в Риме в аэропорту знакомлюсь со своим будущим супругом. Я сидела в баре и смотрела ноты. Просто смотрела ноты, думала, что мне петь на прослушивании, как мне себя показать, как русскую певицу, что с русским языком. Либо сразу в итальянском репертуаре. Винченцо, он просто подошел что-то тоже заказывать и сказал, что я тоже играла на пианино. У меня была своя рок-группа когда-то, мы пели очень много, поверьте. А ты что, оперой занимаешься, да? Ну-ка покажи нам какой-нибудь там. О, соле мио! Сразу начинает передразнивать. Это так глупо. Но здесь, конечно, сразу произошла приятная какая-то волна. Он мне предложил обменяться телефонами. Я дала правильный телефон. Он летел в Милан. А я летела в Вену. Потом мы списались, он сказал, я приеду в Рим, если у тебя есть время, желание, мы можем сходить на аперитив, на ужин, если ты захочешь. Я для себя решила, что я буду естественная, я не буду никакие надевать каблуки, платья, декольте, ресницы. Честное слово, я решила, что я не хочу привлекать внешне человека. Слава богу, родители мне дали прекрасную внешность, но я хочу другого контакта, человеческого, а не просто телесного, не то что притяжение постели и других каких-то земных радостей. Винченцо, естественно, был одет как северный итальянский мужчина. Рубашка, галстук, костюм дорогой, да, вылизанный, конечно. Он миланец. После третьей встречи он мне предложил поехать в Венецию. Куда еще? Здесь не отказаться, конечно. И мы поехали на 3 дня в Венецию. И, естественно, там он включил свой шарм по полной программе. И я для себя поняла одну вещь. Нельзя на негативном поведении и опыте бывших своих сразу рубить на настоящих. Они ни в чем не виноваты. И он предложил мне такой ва-банк. Начать жить вместе сразу в Милане. Зачем тебе этот Рим? Ты вообще не стандарт Рима. Тебе нужно в Милан. Здесь люди серьезные. Надо всегда искренним быть. Я говорила, я оперная певица. Я пою дома. Я распеваюсь. То есть я не так пошла, где-то помычала в уголке. Я пою в полный голос. Если мне нужно в субботу попеть, может быть, у меня конкурс в воскресенье, я буду петь 1.5 часа или 2 дома. И, пожалуйста, обожает. Сразу проникся в мой репертуар, понимать, наш музыкальный мир непростой. Я все-таки считаю, когда человек занят в своем деле, женщина, мужчина, нет дополнительной энергии для каких-то ссор. Он очень любит русскую кухню. Нет, вот то, что я хочу пасту, да, как вот многие, я хочу пасту, боже, паста не должна быть слишком сделанная, нужно альденте, то есть стоять, ждать 9 минут или 10 минут, нет, надо 8, потому что потом время донесения до сковородки или до раковины. Это еще полминуты, и она проварится. Я вам честное слово говорю, не в этом смысл жизни. И это великолепно для меня, то, что Винченцо разделяет мои взгляды. У нас разница в возрасте 14 лет, 13 с половиной. Я ее абсолютно не чувствую. Всегда интересно. Не так, что где мы будем сегодня вечером кушать, да? Может убить все, даже самый лучший секс. Ну что там секс? Ну ладно, час в день. А в сутках же 24 часа. Ну хорошо, 2 часа отведем на секс. Ну а что же 22 часа с ним еще делать-то, с горе луковое? Я знаю, что он был небольшой опыт, потому что была очень строгая мама, с которой он жил до 35 лет. Такие вот итальянцы у нас, да, не то, что мы в 17 лет уезжаем из Сибири на покорение Москвы. Слава богу, мы все наверстали.
Театр и отцовство. Розарио, режиссер из Палермо.
Я замужем уже 7 лет. Мы познакомились в Будапеште. Я поехала туда учиться. Он режиссер и актер театра. Сильная очень аура. Такая сильная энергетика, что это было видно издалека. Это его первый брак. Они очень поздно женятся. В случае развода все достается жене, и дети, и имущество, и надо платить алименты. Поэтому они, прежде чем жениться, 100 раз подумают. Когда он узнал, что мое имя Светлана переводится как свет, он сразу сказал, что действительно ты приносишь свет в жизнь. Русские женщины, мы более... Я не совсем русская чувашка, но все-таки вот мы более семейные. Сейчас я вижу девчонок моего возраста здесь, в Италии. Они никогда не гладят, они не умеют готовить. И они ориентированы на такой индивидуализм. Даже когда они слышат мой разговор с мужем по телефону здесь, вот на работе, в офисе, они мне сейчас говорят, ну как же так? Почему ты должна думать, что приготовить? Почему ты должна ему сказать, как одеть ребенка? Есть такое слово на итальянском «ribellare», да, «ribelle». Надо возмутиться. Позавчера, когда я сказала, что я даю это интервью, я говорю, что мне нужно рассказать? Он мне говорит, ты должна сказать, что мой муж итальянец. Он превосходный, гениальный. В Италии есть только мой муж, я только его знаю. Он знает 6 языков. Но когда он приехал ко мне в деревню, он очень расстроился, потому что все разговаривали на чувашском, и ему не очень пригодился русский. Он долго не мог понять, почему в примерах постоянной диалоги сегодня плохая погода и холодный дождь. В итальянском учебнике было бы ровно наоборот. Ну, когда он приехал, он понял. Было минус 27, и он на улице просто не мог разговаривать. Я ему что-то говорила, он не отвечал. Я говорю, почему ты не отвечаешь? Я концентрируюсь, чтобы не помереть. Мой муж, он уехал 15 лет из дома. Но на самом деле я вижу, что мама всегда имеет очень важную роль для них. Когда к нам приезжает в гости из Палермо его мама, все должно крутиться вокруг нее. Она должна быть всем довольна. Ее нужно хорошо накормить, ее нужно сводить в ресторан, ей нужно обеспечить какую-то там культурную программу. И это для меня совершенно удивительно, потому что для меня приехала мама, она приехала нам помогать. А тут нет. Тут мы должны как-то устраивать выселение. Итальянские мужчины, они просто идеально оценивают. Они играют. Когда Алиса родилась, она первые полтора года просыпалась каждые полчаса ночи. Мы разделили эти 10 часов. 5 часов спала я и 5 часов спал он. Они очень помогают. Они вот действительно прекрасные отцы.
Идеальный брак. Микеле, римский банкир.
Каждый наш вечер – это идеальный вечер. Ребенок занят своими делами, и один вечер не проходит без мечи, да. Он всегда говорит, что ты ничего не должна, мы должны все вместе. Рутины не прибавилось. У нас дочь родилась 4 года. Это еще одна мы. Он называет ее «этаной», это мы. Меня зовут Елена, а дочь Элена. Моя история исключительно.
Вместо заключения.
После расставания с итальянцем я ходила и рисовала себе в картинку в голове о том, что я хочу в следующий раз мужчину, который бы вообще никак не посягал на мое свободное время. Видимо, все-таки визуализация и запросы во вселенную сработали, и пришел страстный бразилец, но абсолютно спокойный, доверяет.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Итальянский любовник». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Мой сегодняшний собеседник – немецкий журналист-международник Борис Рейтшустер. С 1991 года по 2011 год он жил в Москве. С 1999 по 2015 год возглавлял Московское бюро немецкого журнала «Фокус».
В
Борис. Для меня лично немецкий язык начался в детстве с переводов на русский язык с «Братьев Гримм», сказок «Братьев Гримм». Эти сказки впечатались в мою память, потому что в них был очень ярко выраженный элемент садизма, присущий фольклору. Причем «Братья Гримм» его охотно подчеркивали. Как вы поняли, что говорите не просто на языке, а что это немецкий язык?
Осознание только пришло с приобретением иностранных языков, и тем более, поскольку я изучал иностранные языки, латин, древнегреческий и английский не на таком самом высоком уровне, в принципе, это понятие только пришло, когда я начал уже по-настоящему по-русски говорить. Это где-то 17 лет.
На фоне русского языка как выглядел для вас ваш родной язык, немецкий?
Я до сих пор считаю себя в русском языке более свободным, потому что в родном языке у вас очень много ограничений, очень много, что вы стесняетесь говорить. Вы в нем как бы в таких прирожденных кандалах находитесь. То есть он очень четкие рамки для вас. Например, немцы, у них очень большая проблема со всем, что связано с сентиментальностью. Это очень, по-немецки очень много звучало бы очень кичливым, что я на русском очень просто могу говорить. Это очень интересно, но поэтому действительно я на русском, несмотря на мой акцент, я себя более чувствую дома, мне более комфортно на русском говорить, мне более свободно говорить на русском, нежели на немецком. Может, это именно потому, что он иностранный, может, это не потому, что он русский как таковой, может, я и на тайском чувствую себя более свободно, я это не могу сказать, но однозначно иностранный язык, он для меня более такой свободный.
Вы знаете, у меня свой опыт, и я что-то понял про немецкий язык благодаря английскому языку, вот этому фону английского языка. Я понял, насколько жесткий порядок слов в немецком по контрасту с английским. И вот вы сказали, что вы свободней. Может быть, все-таки дело в том, что это очень жесткий, упорядоченный, мотивированный, жестко организованный язык немецкий.
Теперь, когда вы... Почему вы мне это лет 20 тому назад не говорили, Игорь? Теперь, когда вы это говорите, это логично. Мне кажется, что на русском, несмотря на то, что я не носитель... Ну, я себя уже считаю носителем, черт побери. Но это все-таки я уже по ощущению как носитель. Но я на русском гораздо мне легче шутить, чем на немецком. Это удивительно. То есть с русским гораздо легче играть. Я тебя понимаю, на немецком не поиграешь особенно. Там можно какую-то логично выстроить какую-то шутку. Это можно. Но именно играть языком, все эти оттенки, несмотря на то, что это мой родной, но он другой. Там и шутить надо по-другому, и это очень удивительно. Это как будто это одна машина, а другой самолет, знаете.
Получается, что язык диктует чувство юмора.
Я думаю, однозначно. Это однозначно. И, например, они непереводимые. И когда я с немцами общаюсь, и это немцы, которые не жили за границей, мне лично с ними тяжело шутить. Может, у них, я не очень понимаю, что для них смешно, честно. И когда я смотрю немецкие якобы юмористические программы, мне это тяжело смотреть. И моим русским друзьям они тоже говорят, мы не понимаем, почему они там смеются. Это, мне кажется, чем-то инфантильным. Но это нехорошо так шутить, я понимаю, но это мне так кажется. И они абсолютно, если я свои русские шутки, если я стараюсь, они это не понимают, это не воспринимают. Это очень удивительно. Большинство шуток вы не можете переводить. Это, видать, все-таки как другая операционная система.
Мой сын вырос в Лондоне, и я когда-то в его детстве придумал для него фразу «Children and foreigners shouldn't make jokes». Дети и иностранцы не должны шутить. Вы все-таки иностранец в русском языке, но вы рискуете.
Я не считаю себя иностранцем в русском языке. Я приехал в 19 лет в Россию, и у меня уже языковый аппарат был сформирован, а голова еще нет. Так что у меня акцент остался, увы. А ну, почему увы? Это неплохо. А мышление все-таки... Я себя так же считаю в этом плане русским, как немцем. Это очень удивительно. Есть друзья, где наоборот, они достаточно плохо знают русский язык, а у них, видать, музыкальный склад ума, и они могут тот небогатый уровень, который у них есть языка, они на нем говорят без акцента. У меня нету комплексов шутить, и я думаю, я вас уже убедил в том, что иногда даже получается. Не у каждого носителя языка получается шутить.
Вы полагаете, что ваши шутки на русском языке удачные?
Ну, не все шутки всегда удачные, но я считаю, те, которые неудачные, не из-за языка неудачные, скажем так.
Одно из свойств немецкого языка – это длинные, сложные слова. Я сейчас попытаюсь воспроизвести такое слово. Сначала я попробую, я тоже люблю рисковать. Rinder, Ken, Zeichnungs – это нечто вроде маркировки говядины. Вот эти сложные слова что-то говорят о немецкой психологии.
Попробуйте. Donau, Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze.
Я знаю, что это самое длинное немецкое слово, но я не рискнул. Вот что-то говорит о психологии, это любовь к сложным, длинным словам.
Но это главное, что это существительное. То есть это именно, то есть не действие, а это все-таки определенный склад ума. То есть это русские это описали бы двумя глаголами, я утрирую, но они это описали бы как действие. А в немецком это такой серьезность, такой официальный, логический восприятие мира и одно существительное за другим. Это, я думаю, все-таки определенный склад ума, да, серьезность. И, ну, представьте себе, такими словами, как Rinder, Kennzeichnungspflicht, вы особо пошутите, это, я думаю, вам не очень легко получится из этого какую-то шутку делать.
Склад ума из сложных длинных слов.
Да, такой аналитический. Русский ближе, наверное, к средиземноморским в этом плане. Такой легкий, игривый и такой. Вы поете, а мы эти слова как будто молотком их...
А вы маршируете.
Маршируем, да.
Гусиным прусским шагом.
Ну, это вы говорили. Ввиду исторических событий лучше нам, немцам, так не шутить, знаете.
Простите, если я...
Да, ради бога, вы то можете.
Простите, если я задел ваши национальные чувства.
Абсолютно не задели, просто я как немец более сдержанный во всем, что имеет какое-то отношение к военному делу.
В немецком языке очень много заимствований из разных языков.
В русском тоже?
Да, но в русском есть блюстители русского языка, борцы за чистоту. Если в Германии борцы за чистоту, воинственные, или за чистоту немецкого языка.
Я не заметил, скорее всего, есть борцы за то, чтобы еще больше было иностранных. И я вам честно говорю, меня это иногда бесит, потому что столько хороших немецких слов и такое ощущение, что мы просто не хотим их использовать. И очень странно, что, например, у нас практически, то есть песни на своем языке, они очень непопулярны, это считается китчем таким, и не любят, и все только английское. Я думаю, это и связано с историей, но это такой отчуждение от собственного языка. Я считаю, это большая проблема, это симптом явления, которое гораздо глубже, что у немцев достаточно проблем со своей идентичностью после всех этих ужасов фашизма и прочего, но они очень сильно выражаются в языке, да, и почему буквально все должно, или очень многое должно иметь английское название, даже придумать иногда, например, сотовый телефон у нас называется handy. Это как бы искусственное, лживое заимствование с английского, потому что в английском это слово не используется для handy, но нельзя сказать мобильный телефон, было бы нормальное немецкое слово, но обязательно надо что-то, чтобы звучало заморским, чтобы это не свое было. И я думаю, это смешно. Так что у французов, наверное, в другую сторону, когда они для слова компьютер придумали какое-то свое слово, это тоже уже перебор. Что тут, может, два экстрима, да, французское и немецкое.
По-видимому, вот вы и есть борец за чистоту немецкого языка. Мы нашли его.
Мы нашли одного, но такой тайный, скрытый, и еще который не вышел из-под поля. Да.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» немецкий журналист-международник Борис Райтшустер. Период нацизма длился недолго, около 15 лет. Этот период сказался на немецком языке?
Да, достаточно даже много слов, которые вошли в немецкую лексику, которые до сих пор мы как таковые практически не узнаем. А с другой стороны, есть слова, которые стали сильной табу. Например, для нас, для немцев, очень сложно воспринимать, и для многих это слово «родина», это уже какой-то китч, да, считается. Это уже подозрительно. Если вы говорите, что вы любите родину, вы уже наполовину фашист.
Или «голос крови».
О, боже упаси, это типун вам на язык. То есть очень многие табу с одной стороны, а с другой стороны это в чем-то вошел в язык, и очень воинственное в этом плане отношение к языку, очень большая такая борьба, что можно сказать и что нельзя сказать. У вас есть political correctness в Англии, то есть политическая корректность, а в Германии она, наверное, в квадрате она есть.
Даже сказать «вождь индейского племени» – это уже опасно. «Фюрер».
Это уже очень опасно. У нас недавно был какой-то... Человек говорил, что надо там... Депутат, надо найти какое-то окончательное решение с миграцией. Причем он невинно это сказал. Он просто так, что там такой был в Германии, на всю Германию это было возмущение. Но это уже инфантильность тоже какая-то. Если он там какой-то контекст имел бы, да, я понимаю, это недопустимо. Но просто человек использовал слово, и это... Ну, слово-то не фашистское, не может быть. Он не сказал «Endlösung», тогда это понятно. Но он это использовал в такой более-менее мягкой форме, но даже это было сразу, то есть уже не тема обсуждается, а только обсуждается, что он сказал плохое слово. И я думаю, есть токсические слова, я согласен, что их не надо использовать как «Endlösung», боже упаси, потому что это уже навсегда, увы, связано. «Endlösung» — окончательное решение дословно, но он использовал это в другом контексте. И я даже это сейчас чувствую, когда я показываю там на своих выступлениях русские видео, где эти курсанты поют «Дядя Вова, мы с тобой в конечный бой», а это для немцев уже, когда я смотрю всегда, как они воспринимают при докладах, когда они слышат это слово «конечный бой», у просто это уже... Вы бы видели эти глаза. То есть этот язык очень сильно с этим еще связан, некоторые слова. Это очень интересно, социологически, психологически, исторически.
Насколько все-таки политизирован современный немецкий язык? Вы журналист-международник, вы пользуетесь этим языком?
Он очень сильно, к сожалению, политизирован, и чувствуется, что просто некоторые слова, как только они приобретают какой-то контекст, который не подходит мейнстриму, они меняются. Да? Вы уже не можете сказать «беженцы», вы даже не сказать «убегавшие». Мне это очень не нравится. Но мы далеко от того, что Орвель говорил, слава богу. «Вещи называйте своими именами, и не старайтесь быть инженерами языка и навязывать людям какой-то мысль». Я говорю всегда, эти правнуки Ленина, они считают, что надо инженерным путем человеческие души, надо их направить куда-то, и мне это очень не нравится. Я глубоко в западном понимании либеральный человек, не в русском понимании. То есть либеральный в том плане, что должна быть свобода, что не должна быть эта идея, что сверху надо народ воспитывать, и когда язык используется в таких целях, и это, к сожалению, сейчас в Германии достаточно распространено. Мне это очень не нравится, меня это очень настораживает, и я еще лет 5 тому назад не думал бы, что это приобретает такие формы, как это сейчас приобретает в Германии. Очень идеологизированный стал язык, и частично, я считаю, это надругательство даже над языком, что происходит.
В ваших статьях вы можете назвать войну в Украине войной, российскую агрессию агрессией, российскую интервенцию интервенцией. Редактор примет эти словосочетания?
Это когда как? Это смотря где. Я знаю от коллег, которых на телевидении, например, это вычеркивали, не приняли. И я прекрасно знаю, что это очень тонкая грань. Если я это называю, даже если это редактор пропустит, тогда это для очень многих сразу означает, что я какой-то радикал, что я маргинал. Это как Орвель говорит, чем больше ложь, чем больше ненависти к тем, которые ее как бы говорят правду, а тут немножко по-другому. Чем больше не любит называть вещи своими именами, чем больше презрения к тем, которые эти вещи называют своими именами. Поэтому я знаю, если я говорю о войне в Украине, если я говорю о вторжении в Украине, если я говорю о том, что это русская агрессия, я просто до очень многих людей уже не могу достучаться, потому что их сразу жалюзи закрываются, говорят, это радикал, это какой-то этот, и тут очень хорошо надо взвешивать. То есть мне надо взвешивать, что мне важнее, чтобы я вещи называл своими именами, там, или чтобы я достучался до большего количества людей. Это очень тяжелый выбор, и я все-таки в случае чего решаю, надо быть как этим айсбрехером, как ледокол. И это очень сильно есть даже в журналистской среде, то есть от того, что я называю Путина там, что это называют режим криминальный, мафиозный, что я говорю о войне, о агрессии. Это очень многие меня поэтому считают, он радикал, он такой экстремал. И потом удивляются, когда я на какой-то дискуссии все говорят, ну у вас же разумные все-таки взгляды. Я говорю, да, может, вы бы не на эти ключевые слова отреагировали бы, может, вы бы послушали. Это грустно.
Борис, у вас многолетний роман с русским языком. Что это за роман? Это любовь, это вызов, это профессиональный интерес. Вот как бы вы назвали свои отношения? Роман о...
Это любовь однозначно, я это не сказал при жизни Войновича, который мне был дорогим другом. Сейчас могу говорить, он говорил, что я единственный западный человек, которого он знает, который понимает Россию, который ее полностью как бы в себя приняли. Это огромное богатство, я считаю, потому что это как бы я приобрел вторую родину, это действительно, я это так считаю. Я себя в глубине души, несмотря на акцент, я себя так же русским ощущаю, как немцем. Может, это и связано с тем, что у нас у немцев такие проблемы с идентичностью. Когда я приехал еще будучи совсем молодым, в 19 лет, там еле 19 лет было, в Россию, и у меня эта немецкая идентичность была очень слабая по понятным причинам, я принял русскую идентичность, и я это считаю большим богатством. Это большой подарок. И это русский язык, я так люблю русские поговорки, русские ваши слова, ваш юмор. Я хотя же энциклопедия уже русского фольклора. Я люблю ваш мат. Я его очень так дозированно использую, потому что все-таки из акцента это звучит немножко так. Но это непереводимо. И это все-таки это такое тоже богатство эмоций. В немецком нету ничего сравнимого. Это удивительно.
Я вижу, вы боитесь слова «Мутерланд», но не боитесь слова «Родина».
Вот. Я нашел язык своей свободы.
Немецкий журналист-международник Борис Райтшустер в рубрике «Родной язык». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Ах ты, совушка,
эту совушку из симпатичной детской прибаутки ждет трагический финал. Она свалится в яму. Как живут реальные совы? Ирина Петерс побывала в литовском парке сов.
Для кого-то сова – дежурный символ мудрости, понятный. Для кого-то непонятная таинственная мистическая птица. Для других – мрачное пучеглазое существо, которым пугали детей, не желающих засыпать. Для некоторых и вовсе символ смерти и потустороннего мира. Все потому, что птица в основном ночная, для нас невидимая. Разглядеть, понаблюдать, послушать рассказ экскурсовода, сфотографировать, даже подержать птицу на руке – все это можно в единственном в странах Балтии парке сов в Литве. Есть такой в получасе езды от Вильнюса. В общем-то, это деревенская усадьба, хозяйский дом, любовно сооруженный собственными руками пруд с мостиками, фонтаном и золотыми рыбками. И главное – специальное строение с вольерами для птиц, каких только нет. Переходим от одной к другой, и я расспрашиваю хозяина этой красоты. Его зовут Славомир Таберо. Для него совы никакой не символ, никакой не смерти. Это его жизнь.
Евразийский филин весит до 4,5 килограмм, размах крыльев до 2 метров. Самый большой представитель отряда совиных. Очень много видов сов. Так вот, филин – это один из видов. Вот если здесь филин сидит, да, он большой, крупный, то ушастая сова будет довольно мелкая.
Совы – единственные из птиц, у которых есть ушные раковины.
Большие, они так же, как у людей,
по бокам расположены. У всех сов одно ухо чуть ниже, второе чуть выше, для того, чтобы звук впадал неравномерно. В одно ухо с опережением, во второе чуть с запозданием, чтобы уже в голове вырисовывалась карта места расположения жертвы. Сова может не видеть, а только слышать, прилететь и схватить свою жертву. Так что они ушами, можно сказать, не только слышат, но и видят.
Такие интересные. Я смотрю на них, они очень пристально наблюдают за мной. Откуда они прибыли?
У нас в Литве это не очень популярно, мало кто занимается, но вот Чехия, Словакия, Германия, Польша, там уже не десятки людей, а сотни держат сов. Каждая сова должна быть выведена уже в неволе. С природы этих птиц брать нельзя, это карается законом. Каждая сова должна быть с документиком, что она родилась в неволе, кольцована или чипована.
Это просто невозможно, ее такую дикую приручить или по другой причине?
Нет, это все возможно, но в природе нельзя их трогать. Каждый, вот, кто захочет держать тоже этих птиц дома, нужно сперва обратиться в охрану природы. Если условия создать, в принципе, каждый может получить это разрешение. Потом строим вольеры такие, как должны быть для данного вида. И тогда только можем приобрести сову тоже с документиков с какого-то питомника.
А если пошли в лес и нашли совенка, ну, выпал из гнезда?
Когда они подрастают, они расползаются и могут еще не уметь летать, но уже где-то вот сидеть на земле, на кустике. Они зовут родителей, родители прилетают, их кормят. И они потом через пару дней уже научатся подлетывать, и вы их не увидите. Но это время вот такое бывает, что сейчас много нам звонят, что вот нашли сову, а что делать? Говорю, оставьте ее на месте, ничего не надо делать. Конечно, это природа, не все выживут, но ничего не поделаешь.
Сова – хищник. А кто опасен для них самих? Кто нападает на сов?
Смотря на каких, практически в нашей природе, как таковых, врагов и нету. На земле они в основном гнезда делают. Ну, может быть, что или лисица, или какой-нибудь волк разорит гнездо. Но тоже они стараются отогнать даже. И лисицу, и волка они отгоняют. Они довольно смелые.
Даже волк?
Да, кабан могут разорить гнездо. Но самый большой хищник для этих птиц – это, конечно, человек. Это автомобили, это электричество. Линии, что связано с деятельностью людей.
Это стало сейчас вашим основным занятием, свое дело, усадьба такая, парк, сов. До этого у вас была какая-то профессия другая?
16 лет проработал видеооператором, торжества, концерты.
Сейчас соедините оба занятия, и получится прям натуралист-видеооператор.
Ну, видите, соединить в моем случае не получится, потому что очень много у нас птиц. Обслуживаю их, если надо, лечу их, потому что у нас ветеринаров таких нету. Я и вольеры строю. Мой отец занимался певчими птицами. Я себя помню всегда с детства, с первых дней, что у нас дома было много птиц. Вот у меня еще братья, я единственный, который полюбил это. А совы появились в моей жизни 20 с лишним лет назад. Очаровали, что они довольно спокойные. Первых сов купил в Таллинском зоопарке. Так сейчас каждый год появляется новый. У нас уже 11 видов этих птиц. Штук где-то 30 не считал, потому что много молодых. Можно сказать, что все, что заработаю, было отдано этим птицам, потому что на содержание, на корм очень много уходит.
Сравнивают сову с кошкой. Такой же пронзительный взгляд, такая же независимость. Феноменальный слух, чутье и зрение.
Да, зрение у них идеальное. Днем они видят очень хорошо, они все дальнозоркие. Ночью они видят относительно, можно сравнить тоже с кошкой. Если ночь темная, уже приходится охотиться на слух. Лучше птицы, чтоб слышала, нету.
Слух у сов острее человеческого в 50 раз.
Представьте себе, вот если даже мышка ходит где-то 300 метров от совы тихой ночью по травке, она услышит, прилетит, схватит, только полагаясь на слух.
голова может поворачиваться до 270 градусов.
Да, так оно и есть. Из-за того, что глаза спереди расположены, очень большие и бездвижны, она должна поворачиваться. У нас у людей, у млекопитающих, 7 позвонков шеи, у сов их 14, но это не предел. У черных лебедей 32, кажется, даже. Застывшие глаза, это все легко объяснить, так как сова все-таки ночная, должна что-то ночью видеть. Глаза очень большие, так много занимают места в черепе, что они вот бездвижно стоят.
В моей жизни была тяжелая, я скажу, встреча, единственная с совой. Шла по тропинке лесной. Ощущение было такое, что меня ударили дубиной сзади. Удар был настолько сильный, ну и неожиданный, потому что тишина же была до этого, ни шороха, ничего. И я падаю вот так вперед. Поднимаю голову в ужасе и вижу огромные крылья надо мной. Это сова сзади. И она отлетает с клёкотом. Спикировала. Потом соседи объяснили, оказывается, просеку сделали неудачно в этой деревне рядом. Нарушили гнездование.
Вы просто попали, когда были птенцы. Совы оберегают и могут атаковать, конечно, и людей, и отгонять со своего гнезда. Естественно и нормально. Некоторые совы действительно такие, как длиннохвостые неясыть, бородатые неясыть, килограмм, чуть больше весом, а отгоняют даже от своего гнезда и медведей в тайге. Довольно смелые птички. Если есть у их птенцы, это не важно, или хозяин, или нет, они все равно будут оборонять свое потомство.
Агрессивно.
Очень агрессивно.
И все равно вы их любите?
Ну, конечно. Причем тут это не это. Я виноват, если на их территорию влезаю.
Магические птицы завораживают своим взглядом. Говорят, становятся друг на друга похожи. Может, вы стали собой?
Я вам также смешно отвечу. Жена мне всегда говорит, что я похож на сову. Быстро ем, все глотаю. Так как совы в основном, если добыча позволяет, сразу глотнуть.
Сова как личность. У нее какой вообще характер? Насупленная, как сова. Что ты сидишь, как сыч? Кстати, а кто такой сыч?
Вид мелких сов. Махнологий сыч, домовой сыч. Все очень красивые и очень приятные. Мелкие совочки. Не знаю, почему их назвали угрюмые. Наверное, по характеру тоже такой, чуть-чуть, можно сказать, придурковатый.
Вы не похожи, не тянете вы на придурка. Нет, никак.
В жизни всякие ситуации бывают у каждого человека, и очень грустных, очень плохих. Стараюсь как-то все равно показать, что мне хорошо, даже в грустный момент.
Веселый человек, бодрый, но про сов-то это не скажешь. Они прям противоположность вам. Посмотрите, брови, как он нахмурил.
Отдыхает, наевшись, отдыхает.
Лицо, я не могу это даже назвать мордой. Лицевой,
да,
диск.
Большой.
Так красиво прорисовано. Послушайте, он совершенно человеческий смотрит. У вас нет подозрения?
Облик человеческий, но про лицевой диск. Каждый вид приспособлен к месту обитания и к тому, чем он питается. Этой бородатой неясыти вот такой большой лицевой диск. Она обитает в таежной зоне на севере. Всегда бывает снега, правда. Охотится на грызунов, и зимой с под снега ему приходится этих грызунов ловить даже до полуметра. Он слышит, что под снегом ходит. В это место ныряет, и вот этот лицевой диск большой помогает лучше услышать.
Пока мы стоим и разговариваем, вдумчиво слушает и смотрит на нас. Не моргают, а у них веки есть?
Не одно веко, а главное веко, во что последнее закрывается, но почему-то не верхнее, как у нас, а нижнее. Снизу закрывается последняя эта шторка. Я иду, издают свои звуки, что они ждут меня, быстрее накорми. Те совы, которые приучены к людям, они вообще подлетают чуть не вплотную, могут на руку сесть, с руки взять. Если сова здоровая, чистится, смотрят, моется лапкой, почесывают. Если она больная, будет на одном месте сидеть нахоклена, и взгляд у ее уже мутный. Чтобы с этими птицами общаться, надо вот все эти нюансы, конечно, знать.
Бывает, что совы вас могут рассмешить. Очень серьезные товарищи.
Они очень смешные, когда купаются. Такие мокрые все становятся, как обезьяны.
Производите впечатление совершенно счастливого человека. Всегда такой по жизни? Или вас счастливым сделали вот эти совы?
Я всегда счастливый, когда общаюсь с совами, потому что я точно занимаюсь своим любимым делом. С детства я любил птиц, всю жизнь любил и сейчас люблю.
Рассказывал хозяин парка сов под Вильнюсом Славомир Таберо.
Репортаж Ирины Петерс из литовского парка сов. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.